Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей программы очень актуальна, впрочем, как и всегда. Пассивная агрессия. Что это такое? Чем она отличается от активной агрессии? Будем мы сегодня разбираться. У вас наверняка, друзья, будут вопросы, поэтому не стесняйтесь. Пожалуйста, задавайте их. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот», и на нас можно еще смотреть. Ютуб-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лен, что такое пассивная агрессия и чем она отличается от активной?
Смотрите, вообще сама по себе агрессия – это поведенческий механизм. У нас в психологии есть понятие пассивно-агрессивный тип поведения. Uh-huh. Да? То есть это не агрессивная личность, это не черта характера агрессивность. Да? Почему? Uh-huh. Потому что мы все являемся агрессорами. Все зависит от ситуации, все зависит от того, что с нами происходит и как мы себя ведем. Uh-huh. В общем, поведенческая характеристика – это агрессивность. Uh-huh. И вот это понятие пассивная агрессия, оно, честно говоря, попсовое. То есть оно не психологическое, объясню. Потому что пассивная агрессия – это разновидность скрытой агрессии. Вот есть агрессия явная, открытая, а есть агрессия скрытая. И вот у скрытой есть разновидность пассивная.
Такая
что это такое?
Да.
Да, потому что, так сказать, активная агрессия – это то, что мы можем считать. Это хамство, это физическое насилие, да? Это жесткое нарушение границ, отъем чего-либо. А пассивная агрессия принято считать, когда человек, например, тебе что-то говорит в виде злой шутки, когда человек распространяет сплетню, когда человек, например, пытается, не знаю, оклеветать тебя или сманипулировать, да, и мы называем это пассивной агрессией. Но в реальности, в психологии, это называется прямая или косвенная вербальная агрессия, если по-правильному, да.
Так.
А пассивный, что называется пассивной агрессией? Пассивной агрессией называется такой механизм наш, как саботаж. Почему я и говорю, что мы все агрессоры, и мы все можем быть и активными, открытыми агрессорами, то есть яркими агрессорами, и пассивными, скрытыми агрессорами одновременно. Это один и тот же человек. Один и тот же человек. То есть не бывает никаких людей, которые только пассивно агрессируют. Угу. Эти же люди агрессируют и открыто. Эти же люди могут проявлять и физическую агрессию, и вербальную, и всяческую.
А от чего это зависит? Почему меняется тип агрессии?
Да,
одного
это просто,
человека?
Смотрите, есть просто агрессия. Да?
Да.
И у агрессии есть подвиды. Вот я их сейчас назову, а потом как бы я отвечу на ваш вопрос. Первое.
Давайте.
Есть агрессия эмоциональная и инструментальная. Что это такое? Эмоциональная агрессия – это тогда, когда нам надо выместить внутренние негативные эмоции, и мы на кого-нибудь орём. Ну, просто срываем свои эмоции.
Угу.
Знаете, пришел с работы злой, усталый, а тут, не знаю, кто-нибудь
подвернулся
и под руку что-то спросил. И, в общем, да что это такое? Что ты вот ко мне с этим лезешь? Вот это вот называется эмоциональная агрессия, да. Дальше, инструментальная. Инструментальная агрессия – это тогда, когда кто-то на вас агрессирует, то есть применяет открытую агрессию, и при этом у вас что-то хочет отобрать и лишить вас что-то. То есть агрессия – это инструмент для отъема, да, это вот такая самая разрушительная вид агрессии. Дальше она делится на вербальную и физическую. Да, то есть мы можем вербально агрессировать, и мы можем физически агрессировать. Толкаться, драться, не знаю, там, трогать и так далее. Дальше, она бывает прямая и косвенная. Прямая – это когда можно легко считать, что человек агрессирует. А косвенная – это как раз все вот эти вот недосказки, намеки, полунамеки, сплетни, какие-то сарказм, злые шутки. Это все так называемая косвенная агрессия.
Такое неочевидное.
Да, и ее очень часто, и манипуляции, ее очень часто тяжело считать человеку, потому что она относится к скрытой, потому что последняя классификация – это открытая агрессия явная и скрытая агрессия. Да? Но все вот эти вот, скажем так, косвенные, вербальные, скрытые агрессивные приемы, их все объединяют под понятием пассивная агрессия. А в реальности что такое пассивная агрессия? Это когда мы чего-то не делаем. Саботаж. Такой прием, как саботаж. Например, мы даем обещание, его не выполняем. Нам говорят, надо сделать быстрее, поторопиться, мы делаем это медленнее. Нам нужно, ну, например, прийти какую-то на какую-то встречу, мы на нее осознанно не приходим и не предупреждаем, что мы на нее не придем. Человек ждет нашего звонка, мы не звоним, да, и не предупреждаем, почему там не извиняемся, почему мы не позвонили. Вот это называется в чистом виде пассивная
как
агрессия.
Как будто мы это делаем назло.
Да. Да? Это назло, но как будто бы мы не агрессируем. То есть мы вообще ничего не... А, игнорирование. Классический прием пассивной агрессии. Это я с тобой не разговариваю, что происходит, ничего не происходит, все нормально.
Все нормально.
Да, но при этом, как бы вот, так сказать, разговор через губу, вот это вот такой классический прием пассивной агрессии. То есть самой пассивной разновидности именно пассивной агрессии, как я говорю, ее не так уж много. Но скрытой агрессии, ее действительно много, и мы сталкиваемся с ней ежедневно.
А давайте вот вернемся к моему вопросу. Почему в одном человеке могут сочетаться разные виды агрессии. От чего это зависит?
Значит, смотрите, здесь нужно, наверное, пойти в глубины психоанализа и обратиться именно к такому психологическому базису вообще понятия агрессии. Значит, что это такое? Прежде всего, это механизм для защиты и для нападения. Вот смотрите, когда мы говорим о чем-то агрессивном поведении, нужно понимать, как бы это ни выглядело, даже если это имеет форму скрытой косвенной агрессии, которую очень тяжело считать, или это имеет форму такого саботажа, который очень тяжело доказать. Тяжело доказать, что человек реально специально не пришел или не позвонил. Он скажет, ну я забыл.
Как тебе показалось.
Да, тебе показалось. Да, или когда человек просто одним взглядом может продемонстрировать агрессию, одной фразой, например, ну, все понятно.
Понятно.
Да, да. Вот. И это тяжело считать и доказать. И получается, что... я сейчас забыла, что я хотела сказать. Сама по себе агрессия – это черта, которая присуща абсолютно всем, поведенческий механизм, который присущ абсолютно всем. И зачем он нужен? Для того, чтобы мы либо защищались, либо нападали. Да, то есть если кто-то с нами агрессирует, он совершает акт нападения, вербального, невербального, физического и так далее. Дальше. Психологи, когда исследовали агрессию, они обращались к Фрейду. И Фрейд говорил, что вообще все люди, они рождаются в этот мир для того, чтобы жить. Для того, чтобы жить и радоваться жизни. И основная задача человеческой личности – дорасти до того уровня, чтобы уметь созидать. Не разрушать, а созидать. Но так как многие дети в процессе своего воспитания проходят через определенные психотравмы, и у них случается определенный сбой в их развитии личности, то они заражаются так называемой энергией танатоса, энергией смерти.
Разрушение.
То есть не эроса, а танатоса, разрушение, да. И, соответственно, когда они живут, эти люди, потом взрослее, они все время стремятся выстроить так свои поведенческие механизмы, чтобы все разрушать. Причем он обращал внимание, и за ним Эрих Фромм, он разделил людей на так называемых биофильный тип и некрофильный тип личности. Биофильный тип личности – это те, кто любит все живое, те, кто любит созидать, те, кто любит условно доброту, нравственные принципы и вообще всяческое развитие.
Живет в плюсе.
Некрофильный тип – это те, кто стремятся развиваться за счет другого, отнимать, разрушать, у которого сниженные морально-нравственные нормы, у которых есть вопросы с совестью, которые обычно не любят ничего живого, не люблю животных, не люблю, значит, там растения, загрязняю окружающую среду. И вот эти два типа личности, они напрямую связаны либо с энергией жизни внутренней, либо с энергией смерти, которые, естественно, проявляется не только вовне, но и вот этот вот неконтролируемый, очень агрессивный человек с разрушительной агрессией, да, не созидательной, с разрушительной агрессией, он разрушает не только связи, он разрушает не только жизни других людей, но и себя в первую очередь, да. И очень большая проблема у агрессивного человека, он не замечает, что он не только агрессивен вовне, он обязательно агрессивен внутрь себя всегда, и он обязательно себя как бы уничтожает постепенно в течение жизни.
Можно как-то от такой агрессии прийти к дзену? Быть как-то спокойнее, вот, и быть как вот эти люди, которые все видят через призму позитива?
Смотрите, по поводу дзена, у меня вообще большие сомнения, что те люди, которые все время находятся на дзене, они действительно реально ассертивны, потому что я сегодня буду произносить еще вот этот термин. Это ассертивность – это так называемый антагонист, да, или противовес вот этой не бесконтрольной агрессивности. То есть не спокойствие и умиротворение, да, как принято считать, а именно ассертивность. Что это такое? Почему психологи выделяют это качество? Потому что так как агрессия нам нужна, это наш видовой механизм взаимодействия вообще в обществе, да, в социальной среде, она нам нужна. Мы не можем ее выключить. Мы должны уметь ей пользоваться. И получается ассертивность, что это за качество? Это качество развитой личности, очень зрелой личности, который умеет проявлять агрессию релевантно ситуации. Там, где надо много агрессии, он проявляет много агрессии. Там, где надо мало, он проявляет мало. Там, где вообще не надо проявлять, он вообще не проявляет. Понимаете разницу, да?
Да.
То есть, а человек ассертивный...
Адекватное употребление, да?
Да, это не тот, кто гасит внутри свою агрессию, который говорит, я все время на дзене, меня не касается никакая агрессия. Это невозможно, потому что тот человек, который все время на дзене, он же не может выключить внутри себя такие эмоции, как злость, страх, напряжение, состояние усталости, зависть.
Он как будто запрещает себе, да, эти эмоции испытывать своим дзеном.
Либо
якобы
запрещает, да, либо вообще выключает их чувствование. Угу. Да? Это не значит, что эмоций нет, он просто их не считывает. И это то же самое подавление эмоций, это та же самая, значит, закупоренная агрессия, которая потом все равно выражается. В чем уникальность агрессии? Агрессия – это сильнейшая энергия. Если она внутри нас выработалась, она пролезет, вот понимаете, она как вода, просочится в любую щель, что называется, в любую дырку. То есть если мы на кого-то позлились, и мы не эту злость не прожили, мы эту злость не разобрали и не отпустили, то эта злость будет вылезать в отношениях, в коллективе, в семье, с ребенком, неважно где. Она будет вылезать, вылезать, вылезать. Она будет просто травить эти отношения.
А как себя вести правильно, если мы испытываем сейчас агрессию? Мы понимаем, что, наверное, ее лучше выразить, но как это сделать, не побоюсь этого слова, экологично?
Да, вообще здесь именно экология психики, да, это настоящий очень значимый термин, который используется именно в исследованиях, касаемых агрессии и ассертивности. Там вот эта разница между человеком с разрушающим агрессивным фоном и созидательным, то есть ассертивным человеком, как раз в экологии психики. То есть если для одного нормы морали под вопросом, да, то есть у него есть большие проблемы с социальным интеллектом, у него есть большие проблемы с совестью, а раз есть у человека большие проблемы с совестью, есть проблемы и с построением взаимоотношений. Потому что давайте вспомним, вот каждый сейчас может воспроизвести у себя в памяти портрет какого-нибудь неадекватно агрессивного человека. Не знаю, активного, пассивного, какого угодно. Агрессор. Да? Агрессор. Да. Кто это? Это злой. Злыдень. И получается, можете даже вспомнить, не знаю, героя какого-нибудь из фильма. Вот конкретный злыдень.
Ну, вообще бессмертный.
Да. У этого человека обычно недоразвита совесть. Вот качество такой личности, как совесть, оно формируется, начиная примерно с 3-4 лет, и заканчивает свое формирование годам к 25, вот когда полностью созревает префронтальная кора головного мозга. И откуда она берется? Что это за совесть? Что это за механизм? Зачем он нам дан? И почему у одни люди очень совестливые, а другие, вот знаете, как-то ситуационно?
Если мне это выгодно, то...
Да. Если выгодно, невыгодно, умеет ее выключать. Получается, совесть – это знания, которые получены от родителей, от воспитательной системы и от опыта. Другими словами, это такой компас, который указывает человеку, что можно, что нельзя, что есть хорошо, что плохо, что дозволено, что недозволено. И вот если этот компас сбоит, если воспитывали неправильно, показали неправильное, внушено было в процессе воспитания неправильное, то с совестью будут большие проблемы. Соответственно, агрессивные люди, а для них совесть не является регуляционным механизмом. Зачем она вообще, природа создала, эволюция создала такое качество, как совестливость? Для того, чтобы мы могли выстраивать близкие, теплые отношения в группе.
Чтобы себя останавливали,
другими словами, те люди, которых можно назвать бессовестные, да, они не умеют выстраивать теплых отношений. У них всегда есть проблемы с отношениями и проблемы с социальным интеллектом. Поэтому их никто не любит. Их могут бояться, потому что если злой человек с неконтролируемой агрессией наделен властью, его могут бояться, но его никогда не будут любить.
А он будет хотеть любви, искать эту
Смотрите,
любовь?
Смотрите,
это не нужно.
Пойдем опять в основы психоанализа и пойдем к Фрейду. Что лежит в основе, в базе неконтролируемой агрессии? С учетом того, что агрессия нам дана эволюционно для того, чтобы нападать и защищаться.
Страх.
Да. Все сверхагрессивные люди, которые не умеют взаимодействовать со своей агрессией, да, которые разрушают посредством своей агрессии. То есть у них агрессия – это не ситуационный механизм, где ее надо проявить. Ну вот кто-то на вас орёт, вы защищаетесь, заорали в ответ. Кто-то пытается толкнуть вас или обидеть вашего ребенка, вы проявляете агрессию, защищаете. Вот релевантная, да, ассертивная реакция. Но когда это механизм по жизни, просто орать на всех, требовать от всех, отжимать у всех. Такие же люди, все, их очень много, да, мы их все видим.
Да.
И получается, если это такой просто стратегия по жизни, в этом случае что лежит в базе? Орущий страх, бессознательный орущий страх. Нападай на всех, потому что если не я, то меня. Если не я, то меня. То есть бесконечное ощущение слабости. Если я не агрессивен, я слаб. Да? То есть я не могу быть спокойным, потому что в этом состоянии я
Поэтому
слаб.
Поэтому я нападаю.
Это абсолютно бессознательно. То есть любого агрессора спроси, нет, он-то считает себя сильным. Но в реальности, почему? А еще можно часто увидеть... На кого агрессируют такие люди, да? Они никогда не агрессируют на людей, которые демонстрируют большую силу, чем они. Они моментально с такими людьми, ну, например, вот есть в коллективе какой-то агрессор. Этот агрессор не будет агрессировать на своего директора никогда.
Конечно.
Он перед директором моментально переключается в скрытого агрессора. Он начинает лебезить. Он начинает, значит, быть таким коленопоклонным.
Соглашаться,
льстить, да, привирать, говорить всяческие хорошие вещи. То есть он автоматически, почему я говорю, в нас есть и то, и другое.
И вот получается, что в этот момент он сдерживает свою агрессию.
Конечно.
Потом
директор уходит, что он делает, этот агрессор разворачивается, и на тех, кто слабее его... Ну, называется все. Вам сейчас капец.
Слабее сейчас. Эмоционально или слабее по должности?
Меньше власти, меньше угроз от них. Угу. То есть, когда много власти и много угроз от человека, то есть с ним, как правило, все очень вежливые. Вот знаете, те мужчины, которые владеют приемами рукопашного боя, вообще хорошо дерутся. Вы можете их искренне их спросить. Вы знаете, к вам кто-нибудь когда-нибудь на улице приставал с каким-нибудь дурным вопросом и скажет, слушайте, да... Очень редко или вообще никогда. Они просто одним своим видом, одной своей позицией демонстрируют всем, кто может пристать и попробовать что-то отобрать, что вот к этому лучше не подходить. Причем неважно, какого он роста и какого он вообще веса, да, потому что есть очень такие компактные мужчины, которые очень хорошо дерутся. И вот они одним своим состоянием демонстрируют всем, да, как мы говорим, я отсылаю к эфиру про невербальные сигналы, мы их моментально считываем, вот к этому лучше не подходить, вот с этим лучше не связываться, да. А те мужчины, которые драться не умеют, никогда в жизни в своей не дрались, никогда они, ну, вообще в таких историях не участвовали, они это избегают, они очень часто чувствуют на себе агрессию. И не только такую прямую, открытую, но и очень часто именно скрытой и косвенной агрессией.
Как работать с такой реакцией? Мы позже поговорим или сейчас?
Слушайте, ну, давайте сначала я, наверное, расскажу вообще, откуда берутся, как мы учимся вообще проявлять агрессию. То есть,
да,
почему
давайте.
Одни люди все-таки обучаются, да, вот этим правилам эмоционального интеллекта и агрессия – это регулирующее поведение, да, и совесть – регулирующее поведение. И оно легко регулируемо, условно, мы умеем с ними, можем научиться взаимодействовать внутри себя. Первое. Откуда у нас берется вообще наш агрессивный фон, да, его яркость? Привычки из детства. То есть человек, который в детстве мог выживать только по принципу проявления своей агрессии, да, то есть у него была достаточно агрессивная среда дома, достаточно агрессивная среда в школе, не было поддержки, не было защиты. Вот этот человек все детство учится выживать по принципу постоянной открытой агрессии. Ему нужно было все время заслуживать свое место под солнцем. Каким он вырастает? Он вырастает достаточно агрессивным человеком. Это касается и мальчиков, и девочек. Те дети, которые проживали в семье, где агрессия была средством взаимодействия, средством коммуникации. Все друг с другом разговаривали агрессивно. Хамили, орали, могли драться и так далее. Этот человек понимает, ага, вот это нормальный механизм взаимодействия с коллективом, вообще с любым социумом. Да, он это учится. Вот привычка из детства. Дальше. Незрелость психики и инфантилизм. Как это работает? Дело в том, что инфантильный человек, у него очень большие проблемы с прогнозами на будущее. Да? И когда он испытывает, инфантильный человек, любые эмоции, эти эмоции, как правило, бывают очень зашкаливающими. Вот он и радуется, знаете, на максимальных значениях. Расстраиваться на максимальных значениях.
Всё как-то чересчур, да.
И злиться, и боится тоже на максимальных значениях. И он, обычно инфантильный человек, он эмоционирует по принципу, вот после меня хоть потоп, вот сгорел сарай, гори и хата. Я вот сейчас свои эмоции все выплесну вот так вот, в сообщении, не знаю, в разговоре, в какой-то ссоре. Вот все просто на тебя вылью, а ты потом с этим что хочешь, то и делай. Потому что человек зрелый, да, он обычно имеет прогнозы на будущее. Он понимает, если я сейчас разрушу какие-то отношения, то я могу в будущем их не починить, не сложить уже. Поэтому сейчас мне не нужно все вываливать. Мне нужно отрегулировать, да, свои эмоции, мне нужно подобрать так слова, чтобы мне полегчало, а тому сильно плохо не было, второму, да, или там коллективу. Вот инфантильность, она лишает такой возможности, и поэтому тут проявление агрессии очень часто бывает на максимальных значениях. Да? И инфанты этого не считывают. Им кажется, что такого? Ну, я же злился. Ну, я же обижался, я же боялся.
Ну, я выплеснул свои эмоции, я не держу их в себе, что же такого, что же в этом плохого. Да. Зато я не буду болеть потом и испытывать какие-то негативные эмоции.
Дальше, откуда еще берутся такие устойчивые паттерны такой разрушительной агрессии? Из-за неадекватной самооценки, которая стремится скорее к минусу. Потому что, в принципе, когда у человека завышенная самооценка, там тоже достаточно агрессивный фон. Но вот не низкая самооценка, чем она плоха, тем, что человек все время проецирует какие-то свои негативные предположения на других людей. И он все время, как будто бы превентивно защищаясь, агрессирует.
Так.
Более того, когда он сталкивается с какой-то агрессией извне, он боится вступать в конфликт, он боится разрешать эти конфликтные ситуации. И здесь дело в том, что терпеть - это самый плохой прием. Вот, да, вот терпеть какую-то агрессию, если вы уже ее явно чувствуете, это самый плохой прием. С ней нужно все время начинать контактировать. И вот они как бы становятся такими терпилами, их внутренний агрессивный фон при этом растет, потому что терпеть никому не нравится. И они начинают очень часто неадекватно проявлять, да, агрессию несообразно ситуации. Например, ситуация там плевая, да, там ссора-то на 3 копейки, а эмоциональный фон раздувается негативно до такой степени, что там просто какая-то трагедия вселенская, катастрофа, да, вот и нужно, я не знаю, там обижаться, уходить, увольняться, всех обвинять. Вот как бы вот в таком плане давайте будем ругаться. И профессиональные жертвы. Жертва, если мы возьмем треугольник Карпмана, как я уже говорила, жертва, преследователь, агрессор, все три роли невероятно агрессивные. То есть если кто-то думает, что жертва – это такая, значит, сироточка бедненькая, несчастненькая, которую надо жалеть, а она сама ничего не может. Нет. Жертва – это очень агрессивная позиция.
Она может быть очень инфантильной, кстати, да, и закатывать вот такие вот истерики.
Жертвы часто инфантильные, да. И, как я говорю же, у инфантов, у них большие вопросы именно с регуляцией своих эмоций и состояний таких.
А преследователь, который всех доводит постоянно?
Ну, преследователь – это открытый агрессор.
Да.
Это открытый агрессор. Да. Поэтому этот треугольник Карпмана – это же механизм манипулятивного воздействия, рассмотренный, да, то есть как схема манипулятивного воздействия. И поэтому и говорится, что в этой манипуляции выиграть нельзя. Да, и всегда мы в любой манипуляции всегда зашита агрессия, потому что что такое манипуляция? Это навязать, заставить, обмануть, ну, то есть применить, да, какое-то насилие в отношении личности. И, соответственно, если только ты не хочешь в этой манипуляции участвовать, в нее надо просто не вступать. Вот просто не вступать. Как только ты какую-то из этих ролей на себя примерил, то все, ты начинаешь по этому треугольнику как бы бегать.
Вопрос от слушателя. Здравствуйте, научите, пожалуйста, как отпускать злость. Осознанность есть, принимаю, проживаю, вроде бы уже получается, но все равно не отпускаю.
Ну, посмотрите, как вы ее проживаете. Вот для того, чтобы прожить злость, надо, во-первых, позлиться. То есть надо дать себе возможность позлиться. Это ведь люди как думают, когда мы проживаем злость, это не очень приятно внутри. Ну, то есть у нас всплывают какие-то воспоминания, мы чувствуем какую-то неловкость, мы физически можем эту злость чувствовать, у нас могут потеть ладони, сбиваться дыхание, у нас может начинать болеть голова, да, нам кажется, что мы в этот момент унижены. И вот это состояние, оно неприятное, люди не дают себе достаточное количество времени позлиться. Они говорят, ну вот я как бы 5 минут там уже позлился, ну 10, хватит, все, даже, хватит, я можно. Уже перезлился. А то, что там, может быть, надо 3 дня злиться и 3 дня со всеми про это говорить, да, и мало того, эту злость надо еще вербализовать. Если у вас нет человека, с которым вы можете это обсудить и выразить эту злость не на человека, а относительно ситуации, то это надо делать с психологом, а если нет психолога, то тогда надо брать хотя бы лист бумаги и записывать это туда, проговаривая, потому что невербализованная злость, она так и остается до конца непрожитой.
Об этом мы еще поговорим, кстати, после выпуска новостей на «Говорит Москва». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Сейчас новости, потом продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня про пассивную агрессию. Наши координаты +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Друзья, если есть у вас вопросы, пожалуйста, их задавайте. Лена, напомните, пожалуйста, еще ваш телеграм-канал, потому что про него спрашивают. Там Лена, кстати, выкладывает информацию, связанную с психологией, и все наши эфиры.
Он звучит так. Псай, нижняя подчеркивание, love, нижнее подчеркивание, Йова.
Вот друзья, да, подписывайтесь, смотрите. Вот Лена только что показала, как выглядит ее страница. А какие самые распространенные существуют формы скрытой агрессии? Давайте об этом поговорим.
Давайте, потому что, ну, с открытой агрессией все понятно, да? Наорал, толкнул, что, так сказать, раскачал какой-то конфликт. Вот, пожалуйста, ее можно легко считать. А когда мы говорим про скрытую агрессию, с чем чаще всего мы сталкиваемся и в семьях, и в коллективах, и вообще в коммуникациях, да? Первое, самое распространенное – игнорирование без объяснения причин или такое общение, значит, через губу. Это, во-первых, самый тяжелый и вредоносный, если его можно так назвать, воспитательный механизм. То есть когда родители игнорируют своих детей, игнорирование потребностей своих детей приводит к тому, что у человека случаются жесточайшие эмоциональные депривации, то есть он не может взаимодействовать со своими эмоциями, поведенческие депривации. И вообще для ребенка, когда родитель начинает игнорировать ребенка, независимо от его возраста, это наносит такие же психологические травмы, как любое физическое или даже сексуализированное насилие. То есть проводились уже исследования, где доказано, что эмоциональный шантаж, а игнорирование – это форма эмоционального шантажа, вредит настолько же сильно, как и любой вид насилия, который применяется по отношению к ребенку.
А если это происходит во взрослом возрасте, например, игнорирование, и, например, страна, которую игнорирует, понимает, почему ее игнорируют, а все равно это относится вот к способам манипуляции?
Да, игнорирование – это тяжелейшая манипуляция, которую, например, некоторым людям выносить просто невозможно. Ну, я, например, терпеть не могу игнорирование. Для меня это вообще непонятный механизм. Я учу себя, конечно, ну, как бы давать возможность человеку выразить так свою агрессию, но так или иначе, например, в моей картине мира это один из самых разрушительных механизмов. Вообще игнорирование – самых разрушительных механизмов для отношений. Дальше. Повышенная обидчивость, да, то есть вот только не так слово сказал, не ту ты выбрал интонацию, не то время для того, чтобы сказать, не так посмотрел, не то имел в виду, и это всегда повод для обиды. Да? И в этом как бы усматривается какая-то потенциальная, как будто ты специально хотел человека задеть. А это не так. То есть повышенная обидчивость – это тоже такая неочевидная скрытая форма агрессии. Скрытость и мнительность. Очень часто люди, которые, знаете, вот все скрывают о себе, которые верят во все приметы, которые никогда тебе не говорят до последнего, что будет происходить. Вот у меня одна клиентка мне рассказывала, что у нее лучшая подруга, ну, она такая возрастная уже была, вышла замуж тайно от нее. Ну, то есть не сказала, сказала уже, когда вышла замуж.
Или очень часто мне говорят, что ждут ребенка.
Да, что, что ждут ребенка, что куда-то собираются уезжать, что собираются...
Покупают квартиру.
То есть, казалось бы, люди находятся в каком-то таком твоем ближнем окружении, да, но они вот от тебя скрывают. Да, это тоже такая разновидность скрытой агрессии, это нужно понимать. Вот она неочевидная, как будто бы, да, она может не считываться, и нам, может, почему-то мы чувствуем себя такими уязвленными.
Ну, а как же счастье любит тишину?
Ну, вот это вот, оно любит тишину, но это не совсем про то, о чем мы говорим. То есть, когда ты скрываешь какие-то вещи, ну, которые, по большому счету, зачем скрывать? Да? Когда мы говорим про счастье любит тишину, это здесь о хвастовстве. То есть, когда ты, это другой крен. Вот когда ты бегаешь и хвастаешься тем, что у тебя есть что-то, чего нет у других. Вот в этом случае счастье любит тишину очень применимо.
А это крен, да, получается?
Но это когда... другой крен. Да,
что
хвастовство.
Это за хвастовство?
Да, ты хвастаешь. Тут ты абсолютно все скрываешь и отрицаешь, а там ты хвастаешь.
Дальше.
Саботаж. То есть это тогда, когда не выполняются обязательства, не выдерживаются обещания или что-то делается не до конца. Да? То есть ты просишь какого-то коллегу помочь, а он как бы говорит, да, я помогу, ну как бы так что-то помог, что-то не помог, или вообще забыл, что должен был, да, или муж обещал куда-нибудь сводить, и вот так вот как бы забыл. Но здесь очень важно, вот понимаете, если он действительно случайно забыл, потому что он перегружен, вот целая куча там всяких дел на него свалилась, и он случайно забыл. В этом случае это не агрессия, потому что, повторюсь, агрессия – это поведенческий акт, там должно присутствовать злонамеренность, намерение. А вот если он знает, что вы будете ждать, что вы его куда-то поведете, ну, как бы он вас куда-то должен повести или что-то вам дать, да, или как-то вас там порадовать, и специально это все замолчал, сказав, слушай, ну я был занят, я забыл. Вот это уже акт скрытой агрессии, да? Но ее очень тяжело доказать. Дальше. Всяческие скрытые провокации. Доносительство, жалобничество, то есть пойти к директору нажаловаться, да, там сплетничество такое, распустить какие-то сплетни очень активно. Это в чистом виде вот такое скрытое нападение, это нужно считывать. Негативные речевые конструкции в чей-то адрес. Это как раз, знаете, ну, как бы... Я не то имел в виду, чего ты обижаешься, я же пошутил. Это вот
тебе показалось.
Все те самые как бы токсичные комплименты, которые говорятся, да, или какие-то злые шутки, которые говорятся, вот эти негативные конструкции в адрес человека, и потом, когда человек говорит, мне неприятно, или начинает агрессировать в ответ, он говорит, ну что-то такого-то. Да ладно, это что шутка так, была. Легче воспринимать,
так проще будь. Что-то так серьезно относишься вообще, да?
Да, проще будь. Дальше, открытое критиканство. То есть тогда, когда что бы вы ни начали, что бы вы ни предложили, что бы вы ни купили, что бы вы ни показали, идет критика. Купили себе красивое платье, демонстрируете, а мама говорит, слушай, ну ты для этого платья еще, конечно, не похудела. Живот что-то висит. Ноги какие-то рыхлые, ну ты, я не знаю, ты вообще себя в зеркало видишь, что ты покупаешь, да, то есть такое открытое критиканство, точно так же, как и на работе, защищаете проект, да, ну всегда есть, в любом проекте всегда есть повод для критики, но тут прям такая открытый такой наезд по критике, что называется, давайте просто полностью проект разобьем, ну вот, чтобы, так сказать, жизнь малиной не казалась. Дальше, непрошенные настойчивые советы. Да? Особенно тех, кто как бы сам, знаете, такой в белом пальто, в ослепительно белом фраке.
Конечно.
Вот я бы так не поступил, поэтому дам тебе такой совет. Это тоже не что иное, как акт скрытой агрессии. Излишняя навязчивость, прилипчивость и такая попытка настойчиво дружить тогда, когда к дружбе не приглашают. Навязчивость. Вот знаете, когда человек, вот вы сидите дружит, в какой-то компании, а он заходит, говорит, да я с вами посижу.
Да.
И начинает вливаться как бы, как будто бы в вашу беседу.
А вам не хочется.
И как будто бы, а он совершенно не из этой, и вот, ну и не принимает его в этом коллективе. И вот это нужно, вот здесь ассертивность в чем будет проявляться? Почувствовать, что меня здесь не принимают, и без проявления агрессии уйти. Ну потому что никто не обязан тебя принимать, никто не обязан тебя любить. Так это работает вообще во взрослом обществе, да? Дальше. Нездоровый интерес к каким-то деталям. Знаете, когда начинают смаковать чью-то интимную жизнь. Вот кто с кем спит,
да.
Кто кому чего там должен, кто кого чего где и как. Вот этот нездоровый интерес к каким-то определенным или определенная деталь биографии.
Перемывать,
знаете,
косточки.
Слушайте, она, конечно, добилась всего, сидит там на руководящей должности. Но вы знаете, да. С какого села она вообще приехала? Деревня, да, вот это вот классика. Это в чистом виде тоже не что иное, как скрытое нападение, то есть акт скрытой агрессии. Ну и наш, в принципе, я бы не назвала это скрытой агрессией, я бы назвала это таким открытым актом вербальной агрессии, это хейт в сети. Это отдельная разновидность, да, почему? Потому что там, в общем-то, не надо смотреть в глаза. Я сейчас расскажу, почему это очень важно, вот это отсутствие как бы глазного контакта и вот такая разнузданность именно в выплескивании своей агрессии. И многие люди, единственное, где они могут выплеснуть свою агрессию, это прийти к кому-нибудь в комментарии и туда, простите, навалить, да, когда их не просят. Потому что нигде, ни в какой части другой их жизни просто это делать не разрешают.
Понимаю, о чем вы. Мы сейчас поговорим о том, что делать и как себя защищать, если вот вы видите проявление такой пассивной агрессии к себе. Пару вопросов буквально зачитаю. Кирилл спрашивает, скажите, пожалуйста, а как разговаривать с женой, делая ей замечания, если она сразу агрессирует? А я по темпераменту терпила и скандалов не люблю, и их избегаю.
Вот здесь очень важно, наверное, я бы рекомендовала перестать избегать скандалов. Это первое. Почему? Потому что для человека, у которого неразвитый конфликтный потенциал, что такое развитый конфликтный потенциал? У меня, по-моему, уже был такой эфир, я могу ошибаться, но, по-моему, что-то я такое уже рассказывала. Это не тогда, когда человек не конфликтует. И когда он всячески пытается гасить любые конфликты, которые возникают. Нет, конфликт – это неотъемлемая часть коммуникации, особенно если это коммуникация межличностная, сложная, да, такая, или когда группа людей взаимодействует. Там конфликт будет неизбежен. Конфликт далеко не всегда именно такое плохое негативное зерно. Очень часто конфликт – это просто выяснение интересов, просто прояснение границ, да, что можно, что как нужно. И получается, что когда человек избегает конфликтов, у него этот конфликтный потенциал не развит. Развитый конфликтный потенциал у человека тогда, когда он не боится поконфликтовать и умеет выйти из конфликта и не продолжать его, то есть не затягивать условно негативную ситуацию, не доводить ее до предела,
да,
до абсурда.
Решить проблему и идти дальше. Да?
Да, то есть смотрите, у человека, у которого хорошая ассертивность, вот смотрите, в чем разница между агрессором и ассертивным человеком. Агрессор, он мстит, вот понимаете, пока он не раздавит. Пока он, вот не знаю, не выживет кого-то из коллектива, пока он не разрушит отношения, пока он что-то не отберет. Он будет мстить, мстить и мстить. То есть он не может от этого отцепиться. Ассертивный человек, он проявляет агрессию никогда не до крови. У него, у ассертивного человека нет цели разрушить другую личность. Он всегда выберет компромисс между, например, давлением там, и унижением.
Назовем это адекватным поведением, наверное.
Да, можно так. Но вот я говорю, в психологии это называется ассертивность. Но так как термин не понятно, я вот его и проясняю. И здесь Кириллу я бы дала рекомендацию прежде научиться конфликтовать. Это первое. Потому что если вы все время бессознательно избегаете скандалов, то тот второй, конечно, будет чуть чего эти скандалы создавать. Ну, потому что вы от них убегаете, это очень хороший повод не прояснять отношения.
Ольга нас благодарит, точнее вас, Елена, за книгу, которую вы рекомендовали в прошлой программе. Купила, очень довольна, всегда прислушиваюсь к вашим книжным советам. И вот Никита спрашивает про то, как жить с девушкой, которая обижается. Мы сейчас про это поговорим. Это будет второй пункт пассивной агрессии. А если ни словами, ни силой невозможно решить конфликт, то придется устранять агрессора, спрашивает наш слушатель.
Ну, что он имеет в виду под устранять? Уточните. Подойти и дать в жбан не всегда, потому что может не сработать. А давайте я вам расскажу вообще, что делать-то, да, потому что механизм непростой.
Да.
Механизм непростой, потому что вот как, знаете, в детстве, я помню, меня бабушка учила, вот ты будь умнее, будь выше этого. Не вступай в этот
конфликт.
Промолчи. Промолчи, за умного сойдешь, да? То есть вот эти рекомендации, они, к сожалению, вообще не работают. Вообще. Это вот прям от противного. И самый плохой совет, который можно дать и себе, и своему ребенку, потому что очень часто дети приходят к родителям с запросом на помощь, а что делать, когда там развивается какой-то конфликт. Самый плохой вредоносный совет – это перетерпи. Все, совет перетерпи, это вы просто выстраиваете дорогу к буллингу, больше ни к чему, потому что только начинает человек терпеть, тут ему недалеко и до жертвы, а, как я говорила, код жертвы существует, все агрессоры считывают его бессознательно, и, в общем-то, этому человеку очень-очень тяжело становится жить. Итак, первое, что нужно делать, если вы понимаете, а я знаю точно, что мы все, абсолютно все, постоянно взаимодействуем с агрессией, мы постоянно находимся в так называемой агрессивной среде, и вот здесь я обращаю ваше внимание, не надо наделять слово агрессия понятием хорошо и плохо, они не подходят сюда, эти эпитеты. Агрессия – это просто факт, она есть у каждого. Понимаете, мне задали однажды вопрос, а есть такие люди, которые вообще не чувствуют агрессию. А что такое агрессия? Я говорю, это злость, страх. Я говорю, гипотетически не чувствовать агрессии может человек, ну, у которого, например, задержка развития в стадии дебильности. То есть он может, у него задержка развития, соответственно, очень тяжелая задержка эмоционального интеллекта. И он может на самом деле вообще не считывать
не
этих эмоций. Да. И, например, на него будут агрессировать, а он в ответ улыбается. Знаете, как вот, как дурачки, да, которых могут лупить, как-то издеваться над ними. Они улыбаются искренне и даже думают, что с ними играют. Да? Или, например, даунята. Они тоже не чувствуют, но у них тоже нарушение, да, нервной деятельности. Они могут не чувствовать этих эмоций, с ними могут вот очень плохо поступать, а они вот так пальчиками грузят, говорят, нельзя, так со мной нельзя. Да? То есть, ну, над ними издеваться могут, а они вот пытаются.
Да,
но
да,
это
да.
Тогда, когда уже действительно психика не сохранена.
Да.
Да, психика не сохранена. Все остальные люди, они чувствуют эту агрессию, они ее либо показывают, либо копят в себе, да, либо как-то выплескивают, либо пытаются подавлять, но она у них есть. Поэтому нет, это невозможно. Мы все время коммуницируем, и мы действительно находимся в агрессивной среде. Понятие «хорошо» и «плохо» здесь неприменимы. Поэтому первое, нужно уметь эту агрессию считывать. Вот я вам сегодня рассказала, она не всегда так уж очевидна. И очень часто нам непонятно, почему мы вдруг чувствуем себя дискомфортно, или как-то уязвленно, или как-то подавленно, когда мы сталкиваемся вот с этой скрытой косвенной агрессией. Если вы, скажем так, психологически подкованы, вы будете считывать, ага, кто-то про меня распространяет сплетни, он на меня нападает. Кто-то пытается, значит, говорить со мной злыми шутками, да, указывает мне на какие-то мои недостатки, или критикует меня, или раздает мне непрошенные советы, которые мне не нужны, я их не просил. Этот человек на меня бессознательно или осознанно нападает. И когда мы говорим о нападении, нужно понимать, что должны быть уяснены, усвоены очень четкие механизмы самозащиты. Если вы не умеете защищаться от чужой агрессии, вы всегда будете чувствовать себя очень уязвимо. И, конечно, вы будете бояться вступать в конфликт, вы будете бояться вступать в коммуникацию, именно потому что вы не знаете, а что делать. Тут такое дело, что многих детей, во-первых, не учат, как себя вести в агрессивных коллективах. Во-вторых, многих людей, у детей учат, что агрессия – это плохо, злость – это плохо, ее проявлять нельзя. Ты что, на маму злишься? Ничего себе, какой плохой сын, на маму злиться нельзя. Как тому нельзя злиться на маму, если мама злит? Ну, объективно, достала, да? Да, это неприятно тебе слышать. Нам, матерям, это слышать неприятно. Но нужно понимать, что это невозможно подавить эту эмоцию, да? Ее можно подавить только ценой психологической проблемы возникновения. Да. И получается, первое, нужно считывать, да, и понимать, вот есть некоторое нападение, значит, нужно защищаться. Дальше. Нужно понимать, что агрессией можно управлять и своей, и чужой. Чем выше ваш эмоциональный интеллект, чем больше вы умеете управлять своими агрессивными реакциями, тем сильнее вы сможете управлять агрессивными реакциями другого человека. Это так работает.
Ну вот Никита спрашивает, что делать с девушкой, у которой повышенная обидчивость?
Вот в таком смотрите, примере. Если вы очень любите эту девушку, если вы понимаете, что вам надо выстраивать с ней отношения, у вас к ней прям вот такие яркие, чистые чувства, и вы понимаете, что вы готовы на то, чтобы пойти с ней, ну, скажем так, в построение отношений. Вот обидчивость – это проявление скрытой агрессии. Здесь нужно посмотреть, что она в себе подавляет, какое количество она вам не выговаривает, чего она боится. Да? Ну, потому что она обижается, 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 обижается. Вариант первый. Однажды она обижается, что сама разрушит ваши отношения. Вариант второй. Она вас доведет, что вы перестанете реагировать уже на ее обиды. Да, и тоже отношения разрушатся. Поэтому тут нужно сказать, смотри, я вижу, что ты на меня обижаешься слишком часто. Я вижу, что ты считываешь какие-то мои послания не так, не в том контексте, в котором я это произношу или в котором я это делаю. Давай ты будешь мне открыто говорить, на что конкретно ты обиделась. То есть она же вам говорит, если она не говорит, если она говорит так, ты сам должен понять, ты ж мужчина. Да? Или тут, конечно, нужно ну прям очень быть умным, да, чтобы разобраться, на что я обиделась. Вот если она так делает, это еще и манипуляция. Да. Да? И тут нужно сказать, слушай, ты манипулируешь тогда, да, чего ты пытаешься добиться, чтобы что? Чтобы я чувствовал вину, чтобы я чувствовал стыд, чтобы я тебе что-то купил, чтобы я как-то начал это все искупать. Что ты хочешь? Но если она говорит, например, меня обижает, что ты общаешься с бывшей. Или меня обижает, что ты редко мне говоришь комплименты. Меня обижает, что ты там предпочитаешь, например, поехать к маме, чем провести вечер со мной. Меня это обижает. Пожалуйста, разговаривайте с ней
об этом. Открыто говорить, что тебя не устраивает. Да?
Объясните ей свою позицию. И рано или поздно, понимаете, вот эти все обиды, все до одной обиды должны быть разобраны. Рано или поздно вы придете к тому, что вы начнете лучше друг друга понимать. И этот уровень скрытой агрессии, он будет понижаться. Вот это моя рекомендация Никите.
А если ты здороваешься с человеком, а он видит, что ты с ним поздоровался или поздоровалась, и в ответ с тобой не здоровается, это тоже признак агрессии?
Да, смотри, да, конечно, когда человек не здоровается, это признак агрессии. Теперь смотрите, ну это уже такая открытая агрессия, да, то есть да. Она не совершенно не скрытая, он ее не скрывает. Смотрите, что нужно делать, когда вы понимаете, что вот есть какая-то такая история в ваш адрес, агрессивная, пассивная, скрытая, косвенная, явная, неважно. Первое, установление глазного контакта. Вот очень важно. Когда человек боится конфликтов, что он начинает делать? Он начинает прятать глаза.
Да.
А в одном из наших эфиров, там, где я рассказывала про знакомство и про свидание, я говорила, никогда не пытайтесь таращиться своему партнеру в глаза, потому что это будет расценено двумя способами. Либо это будет призыв к сексу, либо это будет призыв к выяснению отношений. Два варианта. Потому что длительный взгляд глаза в глаза, не в точку между бровей, да, не просто на лицо, не рядом с лицом, а именно длительный взгляд глаза в глаза означает «я тебя не боюсь». Да, это вообще во всем животном мире. Почему нельзя смотреть разъяренной собаке в глаза? Да? Почему нельзя, вот если вы идете по улице, а там какой-нибудь неадекват, ну, реально больной, не знаю, с каким-нибудь ПТСРом вернулся, откуда-нибудь бегает, и вот лишь бы ему кого-нибудь избить. Ему нельзя смотреть в глаза, потому что он ваш взгляд считает как вызов. А он скажет, ты готов, ну давай, иди сюда.
Да,
да, это вот так будет. Но если мы говорим о планерке, о коллективе, о взаимоотношениях в семье, то неважно, даже если с детьми, да, потому что ребенок-подросток может родителя ранить не меньше, чем родитель подростка. А взгляд глаза в глаза, означающий: я не боюсь, я понимаю, что происходит, мы в конфликте, я готов. Это, как правило, очень сильно обезоруживает тех людей, у которых у самих не развит конфликтный потенциал, они поэтому все время выбирают скрытую агрессию. Они в лицо сказать не могут, что их, вот как, например, девушка Никита, она в лицо сказать не может ему, что ее беспокоит, и поэтому она все время какие-то вот эти вот окольные пути выбирает.
Почему, кстати, не может сказать?
Потому что боится разрушения отношений, страх работает. Потому что если она скажет ему, скажет: Никита, если ты еще раз своей бывшей напишешь, я от тебя уйду, он скажет: слушай, ну и уходи, а я писать не про... Ну ты ж больная, уходи. Она вот этого, ну, условно, боится, да. Дальше, второе. Очень хороший прием, который называется перефраз.
Так, да, что это
который
такое?
Звучит так. Я сейчас правильно понимаю, что ты мне говоришь, что я жирная? Я сейчас правильно понимаю, что вы мне сейчас все пытаетесь доказать, что я с этим проектом не могу справиться? Я сейчас правильно понимаю, что ты это делать не хочешь, именно поэтому ты как бы тянешь время? Да? Это такой перефраз, когда вы своими словами разоблачаете скрытые смыслы. Скрытые смыслы этой агрессии, да? Еще очень хороший прием – это уточнение. Поясни мне, что ты имеешь в виду. Начинается обида, да? Или начинается какая-то манипуляция, начинается какая-то претензия. Очень хорошо, взгляд глаза в глаза, поясни, пожалуйста, конкретно, что ты имеешь в виду.
То есть
и
диалог.
Вы можете даже проделать такое упражнение в паре с кем-нибудь, со своим партнером, и вы увидите, насколько в этот момент агрессия второго автоматически выключается. Я не знаю, как это работает, но психологически это работает обезоруживающе. Когда человек говорит: поясни, что ты имеешь в виду, а второй, он вынужден либо уйти от этого вопроса, продемонстрировав агрессию, либо вступить в диалог. Да, потому что когда люди оба входят в конфликт, и в конфликте начинается выяснение отношений, степень агрессии снижается. Это так же, как тревога снижается через действие, так и агрессия снижается через диалог, через коммуникацию. И очень часто коммуникация, особенно первая, если люди в паре очень сильно поругались, очень часто бывает, да, то первая коммуникация, она прям такая, ну, знаете, она прям горячая такая, она прям опасная такая. И вот здесь, конечно же, нужны навыки. Это миф, что одни люди умеют классно выходить из конфликтов просто потому, что они такими родились. Нет, они этому научились. Они этому научились. И учили они себя этому очень долго и осознанно, как правило. В конфликтах и вообще во взаимодействии с агрессией ключевой навык – это осознанность. Потому что, я обращаю ваше внимание, что у нас есть три реакции, да, базовые. Бей, замри, беги. И эти все три реакции при работе с конфликтами, при работе с агрессией могут быть применены. Например, мы ведь можем осознанно проигнорировать чьи-то сплетни. Или осознанно проигнорировать чью-то колкую фразу в наш адрес. Осознанно. Я не буду сейчас с ним вступать в перепалку, потому что это неуместно, потому что это не мой уровень, потому что меня это на самом деле не сильно беспокоит. Мне ничем не угрожает этот человек. Да? Но если он ведет этот человек себя так, что вам уже что-то угрожает вашей репутации, что-то угрожает вашему проекту, вашей семье, вашим отношениям, вот здесь вы осознанно включаете другую реакцию, не избегание, да, не игнорирование, а вы осознанно включаете реакцию «бей», нападение. Да? И если вы ассертивный человек, ваше нападение будет релевантно той агрессии, которую вы получаете от оппонента. Если он всего лишь сквернословит, вы просквернословите в ответ. Если он пытается условно где-то создать какую-то вам там репутационную проблему, вы можете ему показать, что вы можете ответить релевантно. Да? Ваша задача – защитить себя. То есть навыки защиты должны быть отработаны.
То есть история «будь выше этого» мы забываем. Очень много вопросов,
давайте.
Но всего 30 секунд. Постукивание, подергивание и прочие рефлексии могут быть признаком скрытой агрессии?
Да, да, потому что человек таким образом, смотрите, но это опять же не скрытая, он ее демонстрирует. То есть она не скрытая, это агрессия, она уже вот если он вот так вот сидит,
да,
вот я сейчас стучу пальцами.
И ногой постукивание.
Постукивание ногой – это скорее проявление тревожного состояния. А вот когда человек, знаете, может вот так вот карандаш случайно сломать от напряжения, когда он пальцами начинает щелкать, очень часто вот начинают щелкать от агрессии пальцами, да, когда желваки начинают на лице ходить, это уже такая, это открыто, это вы уже можете ее увидеть, эти агрессивные проявления.
Время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Лен, большое спасибо, очень интересно. Говорили сегодня про пассивную агрессию.
Да, все вопросы можно в Телеграме мне задать.
Напомните название Телеграма.
Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йова.
Приходите. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».